Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 311-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». А у микрофона Олег Шевкун. Мы в «Деяниях апостолов», 10 глава, это покаяние, обращение Корнилия. Петр, приходя к Корнилию, к этому язычнику, к этому римскому воину, даже в некотором смысле военачальнику, да, сотня воинов у него под началом. Подумайте, пожалуйста, о себе. Есть у вас сотня сотрудников под вашим руководством? Если вдруг возникнет мысль о том, что какой-то мелкий был он начальник, у вас есть сотня сотрудников? Скорее всего, нет. Так вот, Петр обращается к Корнилию и задает ему вопрос. 29 стих. «Посему я, будучи позван, и пришел беспрекословно. Итак, спрашиваю, для какого дела вы призвали меня?» Почему Петр задает этот вопрос? Он ведь должен был знать и понимать, что здесь нужно будет благовествовать, говорить о Христе. Я думаю, что одна из причин, конечно, в том, что Петр пока еще не совсем понимает, и мы увидим подтверждение этого, Петр не совсем понимает, что такое покаяние для язычников, и что оно в принципе возможно, что оно в принципе может быть. Но это еще не все. Есть еще один момент. Я думаю, что Петр внимателен к действию Святого Духа. Мы порой пытаемся рассказывать о Христе всем и при любых обстоятельствах. Мы ссылаемся на слова, которые записаны в послании Тимофею: «Настой вовремя и не вовремя». Ну и, соответственно, говорим, что вот всегда, в любое время нужно рассказывать о Христе. Это, конечно, так. Но прежде чем рассказывать, есть смысл помолиться и прислушаться, чтобы понять, где и как действует Святой Дух. Мне вспоминается замечательный случай. Я ехал в поезде, в купе. Ехали еще два человека рядом со мной. Один был разговорчивым, а другой молчаливым. Мы с этим разговорчивым беседовали практически всю дорогу. Я тогда был еще молодым христианином, стал этому парню рассказывать о Христе. Он что-то такое со мной спорил, пытался переубеждать. И у меня уже нарисовалась такая картинка в голове. Я думаю, ну вот у меня два соседа. Один открытый, другой закрытый. Я перепутал открытость и болтливость. Оказалось, что это разные вещи. К концу этой дороги разговорчивый человек так и сыпал возражения, которые скорее были направлены на то, чтобы отложить момент покаяния, как-то отбрыкаться от Евангелия. А молчаливый, когда мы выходили из поезда, подошел ко мне и сказал: «Спасибо вам за эту беседу. Мне только, знаете, что нужно? Мне нужно как-то найти церковь, потому что я уже уверовал и хочу сделать следующий шаг». Вот он уверовал, помолился, пока я занимался, простите, пожалуйста, трепом с разговорчивым моим собеседником. Я не послушал Святого Духа. Петр слушает Святого Духа, и Петр задает вопрос. Прежде чем говорить о Христе, о Боге с кем-то, Петр говорит с Богом об этом человеке. Корнилий отвечает на этот вопрос. Четвертого дня, читаем мы в 30 стихе, «я постился до теперешнего часа, и в 9 часу молился в своем доме, и вот стал предо мною муж в светлой одежде, и говорит: Корнилий, услышана молитва твоя, и милостыни твои воспомянулись пред Богом. Итак, пошли в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит в доме кожевника Симона при море. Он придет и скажет тебе. Тотчас послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога». Фактически, Корнилий сказал: «Я не знаю, зачем за тобой послал. Но Богу, очевидно, есть, что мне сказать». Великолепная история, потому что Корнилий просто делает следующий шаг. Он не знает еще, чем завершится путь. Он не знает даже то, что будет дальше. Ну, просто вот дальше в этом пути. Он делает один шаг. Бог сказал, я послал за тобой. И вот ответ Петра. Я думаю, Петр в шоке. Но вдруг Петр начинает понимать нечто очень важное. 34 стих. Петр отверз уста и сказал: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящиеся Его и поступающие по правде, приятен Ему». Ключевое слово, ключевая фраза здесь – «во всяком народе». До сих пор считалось, что только в еврейском. Все остальные как бы за бортом. Ты сначала приходишь в еврейство, становишься частью еврейского народа, и потом уже Бог как-то по-иному начинает на тебя смотреть. И вот результат богословского образования Петра, приобретенного им во время молитвы выступлений на крыше. Во всяком народе. Дело в том, что этот язычник Корнилий уже рассказал Петру о том, что он молился, о том, что Бог открылся ему, что ангел явился ему. До сих пор для Петра это было непостижимо, потому что ангелы являются только представителем избранного народа, только представителем еврейского народа. И тут Петр вдруг понимает: Бог нелицеприятен. 36 стих, Петр продолжает. Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. «Сей есть Господь всех!» Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном. Это событие описано в Евангелиях, и, конечно, Корнилий и его домочадцы, его друзья все это знали. Я напоминаю, что в Кесарии находился римский гарнизон, что это был военный город, военный центр. Все они знали. Теперь остается только вопрос, что с этим делать, как это интерпретировать и как на это отвечать. И вот к этому вопросу обращается Петр. 38 стих. Петр уже начинает давать интерпретацию событий. «Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним, и мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что, наконец, Его убили, повесив на древе». Он пересказывает историю, но эта история уже обретает смысл. Это не просто случайная смерть. Это не просто какая-то жертва обстоятельств. Это нечто куда большее. Это Божий замысел, это Божий план. Это Божья спланированность событий подтверждается дальше. 40 стих. «Сего Бог воскресил в третий день и дал ему являться не всему народу, но свидетелям, предизбранным от Бога, нам, которые с ним ели и пили по воскресении его из мертвых. И он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что он есть определенный от Бога судья живых и мертвых». Иными словами, как говорится в суде, суд идет. И этот суд имеет совершенно конкретное лицо. 43 стих. «О нем все пророки свидетельствуют, что всякие верующие в Него получат прощение грехов именем Его». Друзья, это та самая проповедь, только в более кратком варианте, которую мы слышали уже во второй главе Деяний апостолов. Как связан вопрос Петра и его дальнейшая проповедь? Своим вопросом Петр пытается, что называется, прощупать почву. И он видит, что перед ним люди, которых уже ищет Бог. И он понимает, что Дух Святой действует здесь, и не случайно он оказался на этом месте. Я думаю, что многие из вас бывали в пещерах. Есть гулкие пещеры, пещеры, ну, или другие помещения, в которых голос начинает отражаться и усиливается. Если не были в пещере, то уж точно были в спортзале, где, в общем-то, во многом бывает тот же самый эффект. И ты крикнешь что-то, и ты вдруг удивляешься, какой, оказывается, мощный у меня голос. Нет, не мощный голос. Это стены отражают. Голос здесь ни при чем. Ты просто оказался в том месте, где действует нечто особое. А теперь смотрите. Петр был приведен на то место, где действует Святой Дух. И вот поэтому усилена его проповедь. И вот поэтому Бог своим духом совершает особые дела. И вот это, друзья мои, работает и сегодня. Самое мощное служение, самое мощное, что может произойти с нами в нашей христианской жизни, в нашем хождении с Богом, это попасть туда, где Бог уже что-то задумал совершить. И Бог показывает нам такие места. Он призывает нас туда. Проблема в том, что мы порой не идем. Лучшее в моей жизни христианской было именно тогда, когда я оказывался послушным Богу и приходил туда, где уже действует Бог. И Бог действовал через меня. Ты поговоришь с человеком, ты побеседуешь, ты помолишься, и ты вдруг видишь, что необычное нечто происходит. Практическую помощь окажешь, и тебе задают духовный вопрос, который могли бы просто не задать. Но Бог-то уже действует. Мне вспоминается история. Еду я на такси, и вот разговариваем с шофером о том, о другом, о третьем. А ехали долго, там длинная была поездка. И я сижу и думаю, Господи, заговорить с ним или не заговорить, заговорить или не заговорить. Господи, прошу, если ты хочешь, чтобы я с ним заговорил, покажи мне, что я должен это сделать. Так, чтобы у меня никаких сомнений больше не было. Мы едем и проезжаем мимо церкви. И купол блестит, и он красив. И вдруг таксист, этот водитель, заявляет: какой красивый купол. А ведь небось, как во всех церквях, гниль внутри. И я понял, что это тот момент, когда надо начинать разговор. Когда надо что-то исправить, куда-то направить этого человека. И мы начали говорить с ним. И я сказал, ну, бывают ведь ровно такие же люди. Красивый костюмчик, а гниль внутри. Водитель такси задумался и говорит, слушайте, так у меня тоже предостаточно этой гнили. И вот с этого разговора мы перешли к разговору о том, как Бог решает эту проблему, как Бог возрождает нас, Он освобождает нас от этой гнили и дает нам новую жизнь. Ищите такие моменты. Это моменты, в которых особым образом действует Святой Дух. И вот в данном случае, в случае с Корнилием, действие Святого Духа было засвидетельствовано практически сразу. 44 стих. Когда Петр еще продолжал эту речь, «Дух Святой сошел на всех, слушавших Слово, и верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога». Тогда Петр сказал, «Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа? И велел им креститься во имя Иисуса Христа». Потом они просили его пробыть у них несколько дней. Это удивительное событие. Изменение произошло не только с язычниками, изменение произошло и с Петром. И церковь вышла на новую траекторию, потому что теперь Святой Дух открылся язычникам. И вот это откровение Святого Духа, схождение Святого Духа, проявилось в частности в том, что язычники заговорили языками. Это Пятидесятница, которая продолжается. Это рост, настоящий рост церкви. Но переходим к 11 главе. Не все просто. Апостолам, которые не были в то время, в том месте, было непонятно, что происходит. 11 глава, 1 стих. «Услышали апостолы и братья, бывшие в Иудее, что и язычники приняли Слово Божие. И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря, ты ходил к людям необрезанным и ел с ними». Для того времени это был серьезный упрек. Это как сказать какому-нибудь современному пастору, который не занимается служением бездомным, ты ел с алкоголиками и бомжами. Это просто недопустимо. Даже апостолы в какой-то момент этого не могут понять. И уж тем более для нас с вами, для современных христиан, это опять-таки урок, мы об этом уже говорили. Каждый из нас растет. Если мы считаем, что мы находимся в позиции лидерства, руководства, и мы уже все поняли, это значит, самого главного мы так и не поняли, самого главного не увидели. Как же аргументирует происшедшее Петр, 4 стих. Петр же начал пересказывать им по порядку, говоря, и вот он рассказывает историю, которую, я думаю, что вы и так помните. Прочитайте, пожалуйста, этот фрагмент, а я перейду пока к 16 стиху 11 главы. «Тогда вспомнил я слово Господа, как он говорил, Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым». Он ссылается на проповедь Христа. Он видит в событиях, которые происходят в Иопии с язычником Корнилием и другими язычниками, он видит исполнение пророчества, которое восходит к служению Спасителя. Он видит, что Спаситель сказал правду. И кто же теперь будет спорить? Петр, да-да-да-да, он самый спорщик, однако. Но и ему уже не до споров. 17 стих. Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? Помните вот эти события, как Корнилий пытается поклониться Петру, как Петр говорит «встань, потому что я тоже человек». И вот здесь он это подтверждает. Кто же я, чтобы спорить с Богом, который призвал и этих людей тоже?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Сегодня, поскольку вот эта стена между иудеями и язычниками уничтожена, и об этом мы прочитаем еще в послании к Ефесянам, 2 глава, таких серьезных разделений, какие были между иудеями и язычниками, уже нет. Однако состояние Петра знакомо многим. Знаете, когда мы его испытываем? Когда к вере, к настоящей подлинной вере, приходят люди, от которых мы этого, ну, совершенно не ожидаем. Они другие. Они говорят по-другому. Они в чем-то даже думают по-другому. Не в определяющих доктринальных моментах, но просто по жизни. Они ведут себя по-другому. И вот в эти самые моменты есть смысл вспомнить этот 17 стих. Если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? Препятствуя другим верующим, мы не им препятствуем, мы противимся Богу. Помните, как Павел, Савл еще пытался идти против Бога? Бог его остановил, развернул. Петр много раз в своей жизни пытался идти против Бога. Но он начинает понимать, кто же я, чтобы препятствовать Божьему действию? 18 стих. Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря: «Видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь». Это постепенное понимание, которое приходит к ранней церкви. Опять-таки, напомню, ведь это было им открыто, открыто еще при служении Иисуса Христа, открыто еще раньше в Ветхом Завете или в том, что мы сегодня называем Ветхим Заветом. Это мысль о том, что в Аврааме благословятся все народы земли. То есть язычники тоже. Мысль не новая, но вот принять ее было весьма и весьма непросто. 19 стих. «Между тем, рассеявшись от гонения, бывшего после Стефана, прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова кроме иудеев. Видите, даже церковь Иерусалимская, члены Иерусалимской церкви, которые рассеялись в результате начала преследований, даже они пока еще не понимали, что Евангелие теперь будет открыто язычникам. Они никому не проповедуют, кроме иудеев. Церковь расширяется, церковь распространяется, но медленно. Кстати, первая поместная церковь, которая будет проповедовать язычникам, это Антиохийская церковь. Но до нее еще осталось, да несколько стихов до нее осталось. 20 стих. «Были же некоторые из них кипряне и киренейцы, которые, придя в Антиохию, говорили эллинам, благовествуй Господа Иисуса». Вот начинается проповедь Евангелия, в частности, через эллинов. 21 стих. «И была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу». Это, друзья мои, движение Святого Духа. Это то, что принято называть словом «пробуждение». Здесь, в Антиохии, происходит пробуждение, и ранние христиане становятся его участниками. Не путайте, пожалуйста, друзья. Пробуждение делает Бог, но совершает Он его через нас, через людей. Это взаимодействие, инициатива-то, она в любом случае за Богом. И в это действие Божие включаются люди, которые послушны Ему. Почему так важно послушание Богу? Ну, среди прочего, и потому что оно позволяет нам понять, где действует Бог, и включиться в это действие, чтобы резонировало. 22 стих. «Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию». Помните Варнава, сын утешения? Варнава, который появился в нашем повествовании еще в конце 4 главы. Варнава, который первым в Иерусалиме пришел к апостолу Павлу, когда ему не доверяли. Именно этот человек идет покорять новые границы, расширять территорию. Не с оружием, а с Божьим Словом, Святым Духом и смирением. И Варнава понимает, что одному ему не справиться. Я думаю, что Варнава был первым пастором этой церкви. 23 стих. «Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем, ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры, и приложилось довольно народа к Господу». То есть он увидел действие Божие, увидел действие Божьей благодати, и он призывал как раз к покорности этому действию, и люди присоединяются к церкви. 25 стих. «Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла, и, найдя его, привел в Антиохию». На протяжении более чем 10 лет Савла в этом повествовании не было. Он был в пустыне в Аравии. Мы об этом с вами будем читать в послании к Галатам. Он был в своем родном городе, в Тарсе. Он получил за это время невероятные откровения от Бога. Мы об этом будем читать во втором послании к Коринфянам. На протяжении всего этого времени, в которое Савл был как бы выключен из служения, Бог менял его сердце. Когда Савл, Павел, попадет в Антиохию, это уже будет совершенно другой человек. Кстати, я все же думаю, что в паре Варнава и Савл ключевую роль, или, по крайней мере, более заметную роль, играл Варнава. Так было в Антиохии, в начале Антиохийской церкви. Варнава пришел туда первый, Варнава позвал на помощь Савла. Так было во время первого миссионерского похода. Мы об этом будем читать. И в 14 главе вы увидите, почему я так предполагаю. Варнава был более заметен. Потом в своих посланиях Савл будет говорить о своей невзрачности. Но в данном случае дело не в Варнаве и не в Савле. Дело во Христе. Дело в том, что Он действует здесь. 26 стих. «Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами». Это не было обидное слово, это не было, конечно, прозвище. это как последователи Христа. Но обратите, пожалуйста, внимание, что слово «Христос» присутствует в слове «христианин». Христианин не от себя, а от Христа. Христос в центре. А дальше стихи о великой христианской любви. Нет, это еще не первое послание Коринфянам, 13 глава, но близко к тому. В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки, и один из них по имени Агав, встав, предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод, который и был при кесаре Клавдии. Тогда ученики положили, каждый по достатку своему, послать пособие братьям, живущим в Иудее. Что и сделали, послав собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла. Опять-таки Варнава, друзья мои, упоминается первым. Он на первом месте. Зачем это ученикам? Они по меркам того времени далеко от Иерусалима. Они из язычников. Кто им Иерусалимская церковь? Братья и сестры во Христе, возлюбленные и не для красного словца. Вот такие изменения происходят в мире, вот такие изменения происходят в сердцах. Деяния апостолов – удивительная книга. По сути, это, конечно же, деяния Христа в Его церкви, Его духом. Продолжим в следующий раз, а пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.